Вы слушаете программу Михаила Казинника «Тайные знаки культуры» в прямом эфире из Стокгольма.
Здравствуйте, здравствуйте, мои друзья. Я Михаил Казинник. В эфире моя программа «Тайные знаки культуры». Я поздравляю вас с началом осени. Мы не виделись больше месяца и встречаемся в то время, о котором писал Федор Иванович Тютчев. Помните, есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера. Не пропустите этот момент, особенно всем, кто надышался дымом, гарью, копотью, тьмой. Начинается время очищения через природу, через осень, так любимую русскими поэтами, композиторами, художниками, через музыку, прекрасную музыку. И сегодня, прежде чем начать наш разговор, я хочу напомнить все контакты. Телефон прямого эфира 730-101. Вы можете присылать СМС на номер +7 903 797 6333 или зайти через сайт silver.ru. Там на страничке ведущих есть моя страничка. Вы можете зайти туда, на страницу программы, и увидите мои ответы на вопросы слушателей. И если вы почитаете ответы на вопросы, то многие, наверное, не станут задавать второй, третий, четвертый раз те вопросы, на которые я в течение полутора лет уже скрупулезно отвечаю. Очень много сейчас вопросов по поводу моих гастролей. Да, правда ли, что я еду по СНГ? Да, да, большая поездка. Вот сначала я поеду в Кишинев, потом в Украину, то есть вот Молдавия, Молдова, Украина, а потом вот приеду в Нижний Новгород и конец сентября, начало октября там, а потом вообще в октябре у меня даже Камчатка. Никогда не был на Камчатке. Хочу увидеть, говорят, это одно из самых больших чудес планеты Земля. И там я думаю, что я встречусь с большим количеством людей, моих слушателей через «Серебряного дождя» в Нижнем Новгороде. С нетерпением жду Нижнего Новгорода. И вот еще и Камчатка. А потом Москва в ноябре. Так что встретимся, встретимся. И Санкт-Петербург. Все будет, все есть. И я с удовольствием увижу ваши глаза, с удовольствием пообщаюсь с вами вживую. А сегодня, вот этой первоначальной осенью, я очень хочу, чтобы мы с вами погрузились вот в эту музыку. Вот я начну сейчас. Многие узнают, что это такое. Это один из символов русской культуры. Один из величайших символов русской культуры. И послушайте, что будет происходить с вами внутри, в душе, в сердце. Это удивительное начало оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». Вы знаете, Чайковский делал все, чтобы избежать всех традиционных представлений об опере. Он и назвал это «лирические сцены». Он и предложил это петь студентам, а не уже готовым профессиональным музыкантам. Он предложил маленькую сцену. Он постарался сделать все так, чтобы это было интимно, лирично, камерно. И вот это вот начало, самое, может быть, уникальное начало во всей оперной музыке, не имеющее аналогии, это я клянусь, не имеющее аналогии, это первое в истории культуры и науки, первое описание, уникальное описание человеческой души, тончайших ее движений, тончайших ее порывов. Никогда ни до, ни после никому не удалось открыть оперу так, из глубины сердца, сердца Татьяны. Это сердце человека, ждущего любви, человека, волнующегося книгами, внутренними порывами. Это музыка, в которой нет ничего внешнего. Она как осциллограф, она как волновая система состояния. Послушайте еще раз. Это даже не увертюра, поскольку Чайковский не читал Евгения Онегина оперы. Это вступление. Вступление во что? Вступление в душу, в дух девчонки, юной Татьяны Лариной. Никто и никогда еще так не умел. Это удивительно. Слушайте. Заметили особенность этой музыки. Она начинается как движение души и тут же как бы на мгновение останавливается. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра, та-ра-ра-рам, пам-пам. То есть тончайшее движение души и остановка. Новая волна и остановка, еще, еще, еще. Открытие на мгновение, трепет и опять в тишину. Вот она, очищающая музыка. Вы представляете себе эту деревню, эту усадьбу, этих девчонок 15 и 16 лет, двух дворянских девочек, Татьяны и Ольги. И вот когда открывается занавес, после этой нет ни увертюры, маленького вступления, которое настраивает на все такое камерное, робкое, интимное, на все такое тихое, не будет ни грандиозных оперных арий, ни великих героев, или, как Чайковский когда-то говорил, мне надоели все эти фараоны, мне нужно, чтобы это было... Музыка души. Ничего не должно происходить снаружи. Все внутри. Все происходит внутри. В этой уникальной музыке вступления. А вот дальше совершенно потрясающий эксперимент. Вот есть люди, которые знают оперу, чувствуют оперу, которые безумно любят оперу. Есть люди, которые, даже посетив самые замечательные оперы, остаются равнодушными. Мы сейчас уже на первых минутах слушания оперы попытаемся понять, что же там происходит на самом деле. Вот открывается занавес. Усадьба Лариных, дом и прилегающий к нему сад, вечереет. Ларина, то есть мама Татьяны и Ольги, и няня варят варенье. А из дома слышно пение Татьяны и Ольги, двух сестер, двух дочерей. И вот интересный момент, который открывает оперу. Чайковский и так убрал из романа, грандиозного романа в стихах Пушкина многое-многое-многое, 99% убрал, оставил это как лирические сцены, то есть взаимоотношения двух пар Татьяны и Онегина, Ольги и Ленского. А все остальное приложение, детали, фон, на котором происходит идея взаимоотношения двух пар. И вот, когда происходит самое начало, то Чайковский вдруг, который столько убрал текстов, берет стих которого нет в «Евгении Онегине». Когда Александру Сергеевичу Пушкину было 15 лет, он влюбился первый раз, к счастью, неуспешно, неудачно, потому что Катенька Бакунина даже не обращала внимания на этого мальчишку, у нее были молодые люди посерьезнее и повзрослее, и вот тогда-то Пушкин и написал свой первый настоящий серьезный стих, перестал подражать античным поэтам и написал очень нежный стих, в котором преобладает, помните, в одной из программ «Эль», «Любовь», «Ла-ла», «Ламур», «I love», «Их либе», «Шарлек» во всех языках вот этих европейских народов и в России вообще «Эль», «Эль», в русском языке «Люблю», «Любовь», слышите, два «Л» в «Люблю». И вот Пушкин пишет, помните, «Слыхали ли вы за рощей глаз ночной певца любви, певца своей печали, когда поля в час утренний молчали, свирели звук унылый и простой, слыхали ли вы?» Дальше следующий куплет. «Вздохнули ли вы, внимая тихий глаз певца любви, певца своей печали, когда в лесах вы юношу видали, встречая взор его потухших глаз? Вздохнули ли вы, вздохнули ли вы?» Вот Татьяна и Ольга дуэтом, да еще, как говорят музыканты, каноном, то есть начинает одна, а вторая как бы начинает текст сначала с опозданием на 2 секунды, и получается канон, особая музыкальная многоголосная система письма. Но вот что удивительно, открывается это такой нежностью, такой мягкостью, кларнет, такими точками, пунктирами не спадающий, флейты. А когда они начинают петь арфа, что напоминает о небесном пении, Татьяна и Ольга из дома поют вместе, они еще не разные, потому что это музыкальное, второе музыкальное вступление к опере. Первое оркестровое, а второе голосовое. Татьяна и Ольга каноном поют вот на этот детский стих Сашеньки Пушкина, печальный, потому что вы встретили взор его потухших глаз, потому что Катенька не ответила, к нашему счастью, на любовь Пушкина. Почему к счастью? Но об этом мы много говорили и будем еще говорить. Поэту обязательно нужно, чтобы первая любовь была безответная, чтобы запустить его поэзию в ход. А если ему сразу ответит, то он займется любовью и со стихами будет хуже. Ну, попоет немножко, как хорошо любить, на этом все кончится. А тут надо обязательно встретить взор потухших глаз. Но вот что удивительно. Все действительно начинается арфой, двумя сказочными женскими голосами. Вдруг через 2 минуты, параллельно с этим пением, начинает разговаривать старая Ларина и няня Филипьевна. Ларина говорит няне: «Они поют, я бывала в давно прошедшие года, ты помнишь ли, и я певала, Филипьевна, вы были молоды тогда». Ларина: «Как я любила Ричардсона, Филипьевна, вы были молоды тогда». А дальше Ларина поет такую вещь удивительную. Почему она любила Ричардсона? Начинается чистый пушкинский юмор. «Не потому, чтобы прочла, но в старину княжна Алина, моя московская кузина, твердила часто мне о нем». То есть Алина рассказывала Лариной о Ричардсоне, и она, не читая, полюбила его. А няня Филипьевна, старая добрая няня, говорит: «Да, помню, помню». Ларина: «Ах, Грандисон, ах, Грандисон». Филипьевна: «Да, помню, помню. В то время был еще жених, супруг ваш, но вы поневоле тогда мечтали о другом, который сердцем и умом вам нравился гораздо более». Ларина: «Ведь он был славный франт, игрок и гвардии сержант». Филипповна: «Давно прошедшие года». Ларина: «Как я была всегда одета, Филипповна, всегда по моде». Ларина: «Всегда по моде и к лицу, Филипповна, всегда по моде и к лицу». Ларина: «Но вдруг без моего совета, Филипповна, свезли внезапно вас к венцу, потом, чтобы рассеять горе». Ларина: «Ах, как я плакала сначала, с супругом чуть не развелась». Филипповна: «Сюда приехал барин вскоре, вы тут хозяйство занялись, привыкли и довольны стали». «Потом хозяйством занялась», — повторяет Ларина, — «привыкла и довольна стала». «И слава Богу», — говорит няня. Вот вам в несколько секунд вся судьба мамы Ольги и Татьяны. Вышла замуж без любви, по приказу, по требованию, плакала, потом привыкла и довольна стала. Но самое удивительное, что все то, весь этот разговор, тонкий, остроумный, хитрый, вся целая жизнь проходит здесь, звучит параллельно с продолжающимся дуэтом Татьяны и Ольги. Такое возможно только в опере. И люди, которые не понимают оперы, они сердятся. Что это такое? 4 человека поют тексты, и ничего не понятно. А те, кто понимают оперу, они в потрясении. Как можно одновременно дать ангельскую музыку 2 девчонок, Ольги и Татьяны, и в это же время параллельно разговор 2 старых женщин, которые вспоминают прошлое? И поскольку кончается все чем? Что Ларина привыкла и довольна стала. И после этого вдруг Ларина и няня поют дуэтом. Вот таким же дуэтом, как только что пели Ольга и Татьяна. Только текст у них другой. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Вот вам удивительное драматургическое чутье Чайковского. Он уже показывает невиданный контраст. Две девчонки, поющие о любви, светлая, чистая, святая музыка, и две женщины, у которых все заменено привычкой, занялись хозяйством. Княжна Полина, корсет, альбом, стихи, все забыто, потому что привычка свыше нам дана, замена счастью она. Вот они, две девчонки, ждущие счастья, ангельские, и две женщины, которые уже прожили жизнь. Наватя, Шляфер и Чепец, привычка свыше нам дана, замена счастью она. Но муж меня любил сердечно, да, барин вас любил сердечно, во всем мне верил он беспечно, во всем вам верил он беспечно. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Послушайте это чудо, чисто оперное. И не надо теперь понимать текстов, просто почувствуйте, какое невероятное сочетание двух ангелов, поющих о любви. Сейчас еще нет разницы между Татьяной и Ольгой, повторяю, потому что это вступление. И двух женщин, у которых жизнь в прошлом, нет никакой романтики, а есть только Акулина, варка варенья. Слушайте, только в опере такое возможно.
Любовью, стихов чувств нигде не терять.
Эпизод, как и вся опера, ужасно рассердили гениального писателя Набокова. Он вообще писал, что ничего страшнее, чем опера Чайковского «Евгений Онегин» по отношению к Пушкину нет. И Набоков прав только с одной точки зрения. С точки зрения литератора, который знает каждое слово романа в стихах Пушкина. Но он совершенно не прав с точки зрения музыки. Потому что в музыке действуют уже иные законы. Набоков рассердился, как можно такие замечательные, остроумные, иронические тексты пустить параллельно с ранним стихотворением Александра Сергеевича Пушкина, чтобы никто ничего не слышал. Так вот, весь фокус в том, что перед нами чудо другой драматургии, другие законы. Чайковский, повторяю, назвал это не оперой по роману в стихах, он назвал это лирическими сценами. И вот здесь мы столкнулись с уникальным оперным моментом. Еще раз повторяю, Татьяна и Ольга поют ангельскими голосами ангельский стих юного Саши Пушкина, а Филиппина, няня и мать Ольги и Татьяны Ларина поют о том, что все кончено, и что вместо всего любви и счастья, вместо всего есть только привычка, которая дана нам свыше, и о счастье мечтать не надо, привычка свыше нам дана, замена счастья на знаменитые пушкинские строки из Евгения Онегина. Так вот, представляете себе, именно зная все, что происходит, обязательно в опере надо знать либретто, надо читать либретто перед посещением оперного спектакля, а потом наслаждаться, как в одно временье, в одновременье два образа светлых святых и два образа, которые говорят между собой прожитом, о прошлом. А вот дальше начинается невероятный контраст. Вот этот контраст совершенно немыслимо сильно подчеркивает, насколько Петр Ильич Чайковский гениальный оперный драматург. Только что пели четыре женщины. Идет варка варенья, дом. Всего четыре человека. Девчонки внутри в доме поют из дома, так хотел Чайковский. А эти снаружи сидят и вспоминают давно прошедшие года. И вдруг появляется огромное количество людей на сцене. Это крестьяне. Начинается хор и пляска крестьян. И это мы услышим и об этом поговорим буквально через несколько минут. Какой контраст и какое гениальное хоровое творение Чайковского, какое немыслимое открытие нас с вами ждет сейчас. Итак, закончились пустой сцены с четырьмя женщинами, начало и конец жизни. Вот я не смогу сейчас, вот, поскольку мы погружены в оперу Чайковского Евгения Онегина, отвечать подробно на все вопросы. Только один вопрос, на который я обязан ответить. Вопрос, а почему Ольга и Татьяна исполняют с акцентом? Кто поет? Спасибо за внимание. С акцентом. Я хотел приберечь это для финала. Дело в том, что и этим я горжусь. Это потрясающая запись, сделанная в Лейпциге дирижером Джеймсом Левайном с выдающимися западными певцами. То есть нашего Онегина, нашу настолько русскую оперу, потрясающе поет Татьяна, поет великая Мирелла Френи, а Анна Софи фон Оттер, гениальная шведская певица, поет Ольгу и так далее. Да, с акцентом. Но я этим еще больше горжусь, потому что они поют такую музыку, такие тексты, такие стихи. И достаточно здорово, согласитесь, произносят, насколько они могут. Но мы продолжаем. Итак, только что перед нами были четыре человека, четыре женщины, будущее и прошлое, вера в любовь и привычка, заменившая счастье. И вот вдруг в эту тишину, в этот покой, в эту романсовость, в это дворянство вклинивается крестьяне. Причем совершенно гениальная крестьянская песня. И тексты: «Болят мои скорые ноженьки сапоходушки, болят мои белые рученьки соработушки, белые рученьки соработушки, щемит мое ретевое сердце созаботушки, не знаю, как быть, как любезного забыть, болят мои скорые ноженьки сапоходушки». И вот, послушайте, запевала и хор. Это все начинается как бы издалека, далеко, вдаль, вдаль, в гигантское расстояние. Только Россия может дать такое: «Болят мои скорые ноженьки сапоходушки». Нет, нет, я не буду пытаться спеть это споют сейчас совершенно потрясающие артисты хора. Но просто обратите внимание, как все начинается акапелла, то есть без аккомпанемента, как в церковной русской музыке, как в византийском каноне. И постепенно подключается оркестр, и это становится грандиозным, баховским, буквально вселенским хором. Всего несколько секунд, всего минута. Послушайте, как, насколько это по-русски. И вот после романсовости первого раздела, первого акта, будет такое народное, сильное, активное, объективное. Итак, там был контраст между началом любви и отсутствием ее. Здесь огромная энергия. Слушайте, какая. Произошло. Если открывается опера не текстом из романа в стихах Пушкина, и вот здесь второй образ вот, крестьян, людей, активный, он тоже, это народное творчество, это не пушкинские стихи, но послушайте, какая поэзия: белые рученьки соработушки, скорые ноженьки сапоходушки. Вот удивительная суффиксация русского языка. Но попробуйте перевести это на какой-то другой язык. Белые рученьки, ноженьки, походушки, работушки. Это же чудо какое. Ведь только мы в русском языке можем сказать: Таня, Танечка, Танюшенька, Танюсенька, Танчишка. То есть, представляете, у нас такие возможности музыкальные в языке. Вот в результате суффиксов мы можем так много. И вот дальше идет эпизод, из-за которого после большевистского переворота хотели сбросить Чайковского, выбросить его как барина, потому что Чайковский показывает идеальное отношение между крестьянами и помещиками. «Здравствуй, матушка-барыня, здравствуй, наша кормилица!» Казалось бы, что ты за кормилица? Сами только что жали. Окончание жатвы входит со снопом, входит поприветствовать барыню о том, что они закончили работу, и болят ноженьки, и болят рученьки. И вот «здравствуй, наша кормилица!» Вот мы пришли к твоей милости, сноп принесли разукрашенный, жатвой покончили мы. Вот пришли такие добрые крестьяне, счастливые кормилицы, матушки. Ох, как негодовали в те времена все идеологи, боже мой! Да, Чайковский был монархистом, он очень любил помещичий уклад, он очень любил вот эти взаимоотношения между крестьянами, которые любят барыню, и барыней, которые любят крестьян. Он очень любил эти танцы, эти песни, он очень много слышал, видел. Все было не так страшно, как потом описывали, потому что при мне была даже книжка Лермонтов «Материалы и документы». Так вот, эта книжка была запрещена, потому что там, когда продавали Лермонтовскую деревню, там было описано, сколько какой из крестьян чего имел крепостных. Так вот, они имели столько, что если бы сегодняшние крестьяне столько имели коров, лошадей и всего прочего, то, наверное, проблемы экономические были бы легче. Так вот, здравствуй, матушка Варни, здравствуй, наша кормилица Иларина. Что ж, прекрасно, веселитесь, я рада вам, пропойте что-нибудь повеселей. «Извольте, матушка, потешим барыню. Ну, девки, в круг сходитесь. Ну что же, становитесь, становитесь». И вот начинается совершенно другой образ. И здесь тоже контраст. Первый вот этот вот напряженный, драматический. Болят мои ноженьки, болят мои рученьки. И вдруг феноменальная народная поэзия. Уж как по мосту мосточку, по калиновым досочкам. Вайну, 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 по калиновым досочкам. Тут и шел, прошел детина, словно ягода малина. Словно ягода малина, на плече несет дубину, под полой несет волынку. Под полой несет волынку, под другой несет гудочек. Догадайся, мой дружочек. Солнце село, ты не спишь ли? Либо выйди, либо вышли. Слышите, какая скороговорка, считалка. Выйди, выйди, либо Сашу, либо Машу, либо душечку Парашу. Удивительная поэзия и удивительная игра. И послушайте, как это делает Чайковский. Итак, веселитесь. Веселитесь, потому что наша кормилица, матушка-барыня, очень рада окончанию жатвы. Послушайте, какой барин. И послушайте, какой контраст и тому, что происходило в начале, и тому, что происходило между четырьмя женщинами. Личное и вот сейчас общее, веселое, активное, энергичное.
знаете, друзья, что я вам хочу сказать? Я хочу сказать очень важную вещь. Может быть, это утопия. Может быть, то, что я скажу, уже глупо и уже поздно, и все проехали и прошли. Но мне кажется, что спасение России и ее духа в том, чтобы каждый житель России знал это, слышал это, любил это, чувствовал это, понимал это. Потому что даже те несколько минут, которые мы сейчас успели с вами услышать, они не о Татьяне и Ольге еще. Нет пока характеров. Вот сейчас появится первый характер Ольга. Нет пока Татьяны с ее письмом, с ее любовью, трагедии. Нет ни Онегина, ни Ленского, двух антиподов, которые столь различны между собой. А что есть? Есть пока музыка, как и у Баха. Светская кантата, я бы это назвал. То есть сначала персонификация. Четыре женщины. Начало любви, вера в любовь и завершение жизни, которое заменяется привычкой. Любовь заменена привычкой. Да? После этого два хора. Первый – это хор как бы Татьяны. Он готовит вот эту вот Татьяну глубокую, внутренне драматичную. И Ольгу. Вайну, 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 вайну. Либо Сашу, либо Машу, либо душечку Парашу. Вот обратите внимание, насколько это глубоко и как это построено. Построено это как уже попытка создать космогонию. Российский мир, русский космос. Потому что все начиналось с нежных описаний внутреннего состояния Татьяны, вступления. Затем Татьяна и Ольга, арфа, небесные голоса. Затем две старые женщины, у которых все позади, которые так и не познали любовь, потому что няня тоже потом расскажет Татьяне, как ее выдавали замуж в 12 лет. А было мне 12 лет. Вот. А потом вдруг вот это вот объективное прорывается. Грандиозные хоры. Вот как у Баха в его «Страстях по Матфею» рассказывает евангелист. Говорит Христос. Говорят ученики. Потом хорал, хор. Вот здесь в тайне Чайковский, может быть, даже сам не задумываясь, следует этому же принципу. Мы с вами и в следующей программе через неделю продолжим разговор об этом. А сейчас я попробую ответить на несколько вопросов, которые почему-то очень много, я не успею. Вот, значит, очень рада слышать вас вновь. Ваша передача освобождает разум от той грязи, которая постоянно поступает из нее. Спасибо вам, Шамаль Маша. Спасибо, Машенька. Как замечательно снова вас слышать. Очень не хватало ваших эфиров. Спасибо за такую интересную тему. Слушаю на одном дыхании. Ваша ученица Борискина Наташа. Спасибо, Наташенька. Вот. Акропольцы. Не дождемся ваш в Нижнем, Михаил Семенович. В Нижнем Новгороде. Акропольцы. Друзья мои, да, я приеду в Нижний, мы встретимся. Единственное, чего я боюсь сейчас говорить, как попасть. Вот тут есть вопросы, как попасть. Там небольшой зал Дома актера в центре. Там всего, по-моему, 200 мест. Но попасть, наверное, еще можно. Попробуйте. Вот. Тут много благодарностей. Я не успею их прочитать. Преклоняюсь перед вашим гением рассказчика. С уважением, Наталья Владимировна. Спасибо, Наталья Владимировна. Ну вот, друзья мои, у нас осталось всего несколько минут. И мы должны успеть и ответить на вопросы, и поговорить. Вот здесь кто-то пишет замечательные стихи. Вот на грани. Удивительные стихи пишет. Я хотел бы, чтобы вы обратились ко мне, написали ваши стихи. Вот они не помещаются в сообщение. И мне бы хотелось, напишите мне на мой сайт kazinik.ru, зайдите ко мне на мой адрес. Вы чувствуете удивительный поэт. Когда большое облако над нами и тело глупое, подросшее слегка, мы повторяем все, что нам сказали, не чувствуя родного языка. И только время, танком проползая, под хруст костей меняет цвет лица. А вот дальше когда в... А что же когда в? Видите, вы пишете очень серьезно, очень трагично, очень сильно, глубоко, на грани фола иногда, но очень сильно, повторяю. Когда большое облако над нами и тело глупое, подросшее слегка, мы повторяем все, что нам сказали, не чувствуя родного языка. И только время танком проползая, под хруст костей меняет цвет лица. А вот еще, у Родиона Щедрина тоже есть, давай, что повеселее, это плагиат. Друзья мои, в музыке, в подлинном искусстве не бывает плагиатов. Я не раз говорил и уверен в этом, что это так, уверен. Гении считывают с матрицы. Матрица существует вне нас. Гении – это передатчики.
передатчики, понимаете? То есть через них мы получаем гениальные музыкальные вибрации. Мы можем лечиться, мы можем спасаться. Даже онкология отступает перед великой музыкой. Дети, рождаясь, слышат другую музыку. Я вот сейчас знаю, что происходит в России у тех, кто приобрел этот диск, он уже закончился, сейчас снова будем, наверное, печатать. Кто рожает, кто носил ребенка с этой музыкой, с моими комментариями, идеями, просто рассказывает удивительные вещи. Я вам в следующий раз обязательно прочту письмо одного молодого человека, как его двухнедельный ребенок, который внутри, в маме, в животике слушал музыку, а потом вот как он теперь реагирует на эту музыку, просто чудо. Я просто очень-очень рад. И уже какие-то дети в России рождаются через эту музыку, с этой музыкой, с моцартовским эффектом, с эффектом Карелли, с эффектом Вивальди, с эффектом Гайдна. Это все очень важно. Понимаете, гении не плагиаторы. Они просто считывают не друг у друга. Они считывают с неба, с той великой энергией, с той аурой, с той ноосферой, о которой говорил гениальный Вернадский. Это действительно правда, мои хорошие, это правда. Поверьте, искусство — это не заполнение свободного времени. Вот я в Швеции здесь сражался, когда приехал, узнал, что у них есть даже такое понятие «культур о фрити», то есть культура и отдых, культура и свободное время. Я им говорил, есть только три вещи, которые не связаны со временем. Это любовь, вера и культура. Но любовь — это не время, это состояние. Что бы человек ни делал, в любое время он любит. Понимаете, нельзя любить по пятницам, нельзя верить в Бога после работы. Это состояние души. И культура — это не свободное время, это не вопрос досуга, это вопрос духа, наполнения. Вот если страна наполнена культурой, наполнена духом, то нет места для той грязи, о которой пишет Маша Шамаль, которая поступает извне. Она не сможет поступать, потому что и система, и общество, и каждый человек должны быть наполнены этим духом культуры, и тогда произойдет отталкивание грязи. Она не сможет прийти, она смешна. Вот я помню, как в «Гаргантюае и Пантагрюэле» или у Рабле есть эпизод, когда Панург бежит, бедный, голый, а ему задницу намазали медом, и за ним пчелы, и осы, и кусают его, и кусают сзади, он бежит, убегает. Но там вот удивительная мысль у Рабле, но при одной только мысли, которая приходила в голову к Панургу, куда они его кусают, ему становилось не больно, а смешно. Вот знаете, сколько столетий назад это написано? При одной только мысли, куда его кусают, ему становилось смешно. То есть боль, он превозмог боль юмором, смехом, бессмертным олимпийским смехом. Друзья, будьте счастливы. Заходите сейчас ко мне в гости. Казиник.ру. Посмотрим, как страна слушает географию. Я сейчас посмотрю. Мы встретимся на моем сайте казиник.ру. Обнимаю вас музыкой. До встречи через неделю с продолжением Евгения Онегина.